Считай, я тоже рыдаю от счастья. Глупые шутки у меня вместо слез. Бешеный Арикс с другой стороны вернулся. Ну надо же, а?
А ты тоже думала, что теперь, когда Эда нашелся, свет маяка потускнеет и больше никому из сгинувших не поможет?
Спрашивает Тони Куртейн. В другой ситуации он, пожалуй, не стал бы так формулировать. Но с просонок ему свойственна угрюмая прямота. Ханна Лора укоризненно качает головой. Зачем думать всякую ерунду, когда можно сходить, посмотреть или просто спросить? Коллеги с другой стороны говорят, твой маяк горит даже ярче, чем год назад. В иные ночи глазам больно делается на этот ужас смотреть. Его свет даже местные видят. Не все подряд и не каждый день, но многие уже видели. Факт. А наши контрабандисты иногда возвращаются без товара, жалуются. Ничего не успели купить, просто нервы не выдержали твоего сияния. Все бросили, развернулись и побежали домой. Это да, невольно улыбается Тони Куртейн. У меня тут недавно милый Мантос скандалил, что маяк стал слишком ярко светить. Невозможно работать на другой стороне, отвлекает. Я ему посоветовал витамины от нервов попить. А еще лучше сменить профессию, подхватывает Ханна Лора. Благо, пока не сложно, молодой же совсем мужик. Вот видишь, что с людьми от твоего света творится, а ты говоришь. Ну, все-таки после Эдо никто из сгинувших до сегодняшнего дня не объявлялся. Почти целый год с тех пор прошел. И все это время на свет маяка приходили только те, кто город не покидал. Это как раз легко объяснимо. Во-первых, сгинувших вообще, слава богу, очень мало. В моем списке было 19 человек. Значит, теперь осталось всего 11. Во-вторых, не факт, что все они до сих пор живы. Надеюсь, что все-таки да, но люди, в принципе, не бессмертны. Тем более на другой стороне, где медицина, прямо скажем, не очень. А человеческая жизнь пока далеко не везде в цене. Но даже если все живы-здоровы, черт их знает, где они поселились. Может, вообще на других континентах. Оттуда еще поди досвети.
Так и Алекс же из Нью-Йорка приехал,
оживляется Тони Куртейн.
Тебе еще не рассказали? Это самое удивительное в его истории. Прикинь, он в Нью-Йорке, на другом континенте, за океаном, однажды увидел мой синий свет. Чуть не рехнулся от необъяснимой тоски, по неизвестно чему, дождался отпуска и, как миленький, подорвался в Вильнюс, якобы навестить могилу родителей, вымышленных родителей, которых у него никогда не было. Хотя могилу, говорит, все-таки разыскал, причем не где-нибудь, а на Бернардинском кладбище, где давным-давно не хоронят, при том, что его настоящая мать до сих пор жива и здорова. У меня, знаешь, иногда волосы дыбом от всех этих историй с фальшивой памятью о себе и прилагающимися к ней настоящими, весомыми, оснащенными тысячами свидетельств судьбами на другой стороне. Ум за разом заходит, в голову не помещаются, какие там творятся дела.
«Да и в мою не то чтобы помещается», — задумчиво говорит Ханна Лора. «Удивительное все-таки это место, наша другая сторона, где в чудеса почти никто не верит, хотя кроме них ничего толком нет. Ладно, главное, Алекс вернулся. Да еще, оказывается, из-за океана. Тем лучше. Тем больше шансов у остальных.
Если бы еще желтый свет маяка никому не снился», —
вздыхает Тони Куртейн. Он морщится, как от боли. Впрочем, почему как от боли? Боль от невидимой раны может быть настоящей. Иногда такой настоящей, что, считай, только она у тебя и есть. «Ладно тебе». Ханна Лора встает, кладет на его плечо маленькую горячую руку. «Свет маяка таков, каков есть, спасительный наяву, губительный в сновидениях. Не ты его таким придумал, не ты этого захотел. Ты и так делаешь гораздо больше, чем можно сделать. Такими кошмарами окружил этот желтый свет, что только конченый псих, вроде уважаемого профессора Ланга, мог от них отмахнуться. Но, кстати, он сам говорит это потому, что ты ему в детстве страшные сказки рассказывал, и у него постепенно выработался иммунитет. Тони Куртейн все еще морщится, но одновременно смеется, потому что шутка и правда хорошая. Ну и, как уже было сказано, Эдо такой человек, что от разговоров о нем само собой поднимается настроение, даже если, по сути, это совсем не веселые разговоры, как, например, сейчас.
Все равно, я бы дорого дал, чтобы этот проклятый желтый свет маяка перестал сниться нашим людям на другой стороне, заманивать их в ловушку, навсегда безвозвратно лишать настоящей судьбы.
Наконец, говорит он.
Умер бы ради этого, честное слово, если бы точно знал, что поможет. Да не смотри ты на меня зверем, я и сам знаю, что ни черта оно не поможет, а ровно наоборот.
Так-то лучше, вздыхает Ханна Лора.
Но на будущее учти, я девушка нервная, темпераментная. В следующий раз за такие разговоры я тебя, ну вот честное слово, просто отколочу. Имеешь полное право. Соглашается Тони Куртейн и, помолчав, добавляет. Извини, что такую мрачную ерунду говорю. Жизнь прекрасна. Совсем дураком надо быть, чтобы умирать. Просто трудно жить, никогда не зная, что сейчас несет людям мой свет. Спасение или погибель. Ну или наоборот, точно зная, что одновременно и то, и то. Эдо счастливчик. За него духи-хранители другой стороны кулаки держали и, как я понимаю, безбожно ему подыгрывали, нарушая все правила и законы природы. Вряд ли еще кому-то так повезет. «Ну, мои люди, сам знаешь, тоже не сидят, сложа руки», — укоризненно говорит Ханна Лора. «Будь спокоен, никто из наших, уснувших на другой стороне в пределах граничного города, на желтый свет маяка во сне не пройдет». «Тут и оно, что в пределах граничного города». 11 человек пока живут и спят в других городах, где нет твоих патрулей. И заранее ясно, что они не последние. Рано или поздно в твоем списке появятся новые имена.
Ну так на то и свобода воли, чтобы человек мог сотворить со своей жизнью все, что захочет, пожимает плечами Ханна Лора. В том числе сгинуть с концами на другой стороне, выехав за пределы граничного города. Мы, конечно, будем останавливать всех, кого сможем поймать и отговаривать, если понадобится временно высылать. В этом году троих уже, кстати, сцапали. Двух не в меру романтичных девчонок и одного старика, который с какого-то перепугу решил, будто на другой стороне, сможет снова стать молодым, хотя до сих пор ничего подобного не случалось. Возраст человека остается прежним, даже когда переписывается судьба. И имя почему-то тоже остается прежним. Вот это, кстати, для меня особенно удивительно. Казалось бы, подумаешь, великое дело — имя, доставшееся тебе в силу стечения обстоятельств и родительской воли. Можно сказать, наугад. Но почему-то на другой стороне оно остается таким, каким было дома. Ладно, неважно, не до парадоксов другой стороны мне сейчас. Я на самом деле только и хотела сказать, что ты лучший из смотрителей маяка за всю историю его существования. Совершенно невозможные вещи делаешь. «Не знаю, что будет дальше, но 8 безнадежно сгинувших ты уже спас. И несколько сотен сгинувших не совсем безнадежно. И еще паре десятков тысяч даже шанса сгинуть не оставил. И это неотменяемо. Не изводись, пожалуйста. Не грызи себя».
Я сплю, и мне снится. На этом месте самое время самоиронично заметить «История всей моей жизни», но все-таки нет. Во-первых, не всей, а только части, а во-вторых, даже то, что у меня теперь вместо жизни, далеко не всегда похоже на сновидение. И сам я регулярно вполне себе наяву проявляюсь, а не только снюсь всем подряд. Но вот прямо сейчас я сплю, и мне снится один из моих самых любимых снов, в котором я снова художник. По большому счету, я и есть художник. Мы бывшими не бываем, но формально все же не совсем он. Формально я сейчас неизвестно что, не пойми откуда, не факт, что вообще существующее и вряд ли имеющее правильное название хоть в одном человеческом языке. Я сплю, и мне снится, что я выкладываю мозаику. Такое, кстати, действительно было, я имею в виду в моей настоящей жизни. В очень давние, так и тянет сказать, что древние времена, внезапно увлекся мозаикой, забросил все остальные дела, почти полгода с утра до ночи складывал разноцветные кусочки смальты, керамической плитки, крашеной гальки, обкатанной водой бутылочного стекла, все вперемешку, в причудливые спирали, полосы, пятна, в перерывах покрывал черной эмалью осколки битой посуды и черепицы, все потом шло в работу. Мне тогда постоянно мучительно не хватало тьмы. Как нёхиси, её не хватает летом, в июне, когда ночи так короткие, что их, считай, почти и вовсе нет. Я сплю, и мне снится, что я начинающий юный художник, неопытный, неумелый, зато наглый и страстный, каким, собственно, был всегда, но одновременно и нынешний я, поэтому, когда мне не хватает тьмы, я просто беру её из какой-нибудь будущей зимней ночи, например, со 2 на 3 декабря. Никто не заметит, что она чуть короче положенного. А заметит, так не заплачет. Никто, кроме разве что Нёхиси. Но он не станет сердиться. Знает, что мне для дела, не просто так. Я сплю, и мне снится, что когда в моей мозаике не хватает света, я беру сияющие фонари. Наугад, откуда придется? Какой подвернется под руку? И одновременно, совершенно по-человечески думаю, так вот почему в городе иногда попадаются темные, словно до изобретения электричества, переулки и дворы.
Вот, оказывается, что порой происходит с нашими уличными фонарями. Вот по чьей милости они среди ночи гаснут. А горожане привычно думают, мэрия виновата, или кто там у нас нынче ответственный за фонари.